Читаем текст из первого послания апостола Петра, первая глава, с 14 по 19 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Аминь». Мы все с вами читаем Священное Писание, у нас есть... Наверное, я думаю, у каждого свой план, когда мы за год прочитываем Священное Писание. Но есть при чтении такие тексты, которые как-то вот не дают нам покоя, как-то они заостряют наше особое внимание сердечное. И мы углубляемся, читаем. Это может быть длиться очень долго. И перечитывая опять же Священное Писание в течение года, мы, может быть, читаем этот текст, но он ничего у нас не производит. Возможно, может быть, еще раз когда-то в процессе жизни что-то вот всколыхнется в нашем внутреннем человеке. И мы опять углубляемся, возможно, сокрушаемся, возможно, радуемся. То есть что-то производит в нас Дух Святой. И что удивительно, братья и сестры, как бы мы ни относились проповеднику. Иногда можно слышать, вот хорошую проповедь сказал, а другой, ну, как бы остаемся при своем мнении. Но дело не в этом, а какой проповедник. Да, играет определенную роль в подаче духовной пищи, но все-таки все зависит от того, с каким сердцем мы идем в Дом Божий. То есть, что мы вкладываем в нашего внутреннего человека, что мы вообще получить хотим от Господа. И вот это, наверное, наипервейшее, что должно сопровождать нас, когда мы идем в Дом Божий, когда садимся читать Священное Писание, что Бог хочет сказать. Мы хорошо знаем с вами апостола Петра. Он очень яркая такая новозаветная личность. И по характеру он был человеком вспыльчивым, мы встречаемся вот в этом с ним, горячим человеком. Всегда он забегал вперед. И каждый раз, когда, может быть, Христос задавал ученикам вопрос, он выставлял себя и говорил. И мы знаем, что он по-своему любил очень Господа, ратовал за Него и готов был за Него жизнь отдать, и поднял даже руку с мечом и отрубил ухо рабу, когда Христа арестовывали. Это была удивительная личность. Но когда он пережил рождение свыше, с ним начали происходить совершенно другое действие. И вот уже, возможно, в конце своей жизни, он в этом послании или в другом послании будет писать, что скоро я должен оставить храмину свою. Это уже другой Петр. Петр, переживший именно личную встречу со Христом. Петр, который родился свыше, и Дух Святой стал работать над ним, такую фразу можно употребить. Это уже в посланиях совершенно другой Петр. Мы не узнаем Петра, которого знали до этого. Это тот, который прошел хорошую школу смирения, чуткости своего внутреннего человека к тому, что говорит Господь. Да, на нем была великая ответственность. Он был основателем церкви, так и Христос говорит в 16 главе Матфея. Но вместе с тем, это была личность. Вы знаете, мы можем быть внешне похожи на наших родителей, но внутренне все равно у каждого из нас есть что-то особенное. Вот свой какой-то, знаете, мир, свое что-то, на котором мы строим наш духовный дом, имея в основании Иисуса Христа. Но, однако, мы пользуемся вот разными материалами, об этом мы как-то рассуждали, читая послание апостола Павла. Поэтому перед нами Петр, который прошел хорошую школу смирения, которая включала в себя распятие своего «я». Это самое трудное в нашей духовной жизни, когда нам нужно признаться и распинать свое «я». И он пишет: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Он вспоминает прошлое и говорит, как послушный. Было когда-то, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Святость. Нам хорошо отчасти знакомо это слово. Мы слышим его, мы очень часто слышим о святых людях и о том, как они жили. Но святость, она включает в себя прежде всего не внешний ореол вот этого круга, о котором рисуют очень часто над библейскими персонажами в исторических церквах, но она включает в себя непорочность. Непорочность. Помните, когда-то Бог сказал Аврааму: «Будь непорочен, ходи предо мною». Это было. Поэтому это остается. И святость – это сама природа нашего Господа. И мы здесь читаем: «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». То есть нет исключения во всех поступках. К святости Он нас призывает. И святость включает в себя не внешнюю какую-то часть вот нашего такого, знаете, ну, видимого, но прежде всего внутреннего, духовного. И вот Бог поступает с нами согласно наших поступков. Я хочу привести несколько мест Священного Писания. Еще в Ветхом Завете мы встречаем такие слова в 17-м псалме. Давид пишет: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне». То есть это имеется отношение к Богу. «С чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». То есть святость – это природа Бога. Вот так Он поступает по своей святости. А во Второзаконии мы читаем такие слова: «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». А во втором Паралипоменон мы читаем также: «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». И вот это характерная черта святости Божией. Мы должны признаться, братья и сестры, что мы иногда даем приоритет положению человека. И где-то, может быть, лицемерим перед ним, лицеприятствуем. И вы знаете, очень сложно вот быть нелицеприятным на самом деле, вот быть вот таким, каким хочет быть нас учить Священное Писание. Очень сложно. На нас сразу могут отреагировать: ну надо же, вот я к нему как бы так, а вот что же он так себя ведет, или она. То есть здесь, вот согласно Слову Божие, у него нет лицеприятия, у него нет лицемерия перед нами, потому что его природа, она неизменна. Очень часто мы встречаем эти фразы или эти слова и в Новом Завете. И вот когда мы не живем по святости, не поступаем по святости, Бог может спросить, и очень строго, невзирая на лица. Невзирая на лица. Я хочу привести нам хорошо знакомые библейские примеры, но, на мой взгляд, они очень ярко отражают вот это нелицеприятие Господа, независимо от нашего ранга, который мы можем занимать. Кто из нас не знает этого великого мужа Божия Моисея? Вообще, когда читаешь, восторгаешься его мужеством и одновременно его смирением, потому что Бог отметил эту его сторону духовную, что не было такого, как он, человека смиренного. За 40 лет пастушеской жизни он многому научился. И вот это качество, оно позволило, мы так скажем, Богу дать ему задание, которое он начал выполнять. И вот 40 лет пути к своей мечте, мечте обетованной земли. И дойдя до пограничной реки Иордан, услышать, ты не войдешь туда. Ты только окинешь взглядом вот ту землю с вершины горы, но не войдешь. И вот рассуждая, возникают такие мысли, ну не правда ли обидно по-человечески? Ну пришел уже, вот, осталось только, как образно говоря, дверь открыть. Тем более, вот никакой дряхлости у него не было. Бог его так благословил 120 лет, а он и зрение не притупилось, и он был в таких силах. Он прожил вдвое дольше, чем прожил царь Давид при всем том устройстве его бытия. Потому что жизнь Моисея, она была в степи, в поле, постоянно вот в этих палатках, в этом неустройстве, мы так скажем, быта. И оставалось, ну, совсем немножко, вот пройти бы, устроить в земле обетованной, наконец, вот ту мечту, осуществить ее. И вот вдруг такой приговор, не войдешь. И за что? Вот за что? Вот рассуждая, я предлагаю вам эти рассуждения. Вот давайте вникнем немножко. Знаете, на первый взгляд, ну ведь какая-то мелочь. Какая-то мелочь. Чуть-чуть он изменил слово, которое ему сказал Бог. Немного изменил. Давайте прочитаем этот текст. Мы периодически возвращаемся вот именно к этому периоду, с чем было связано вот такое решение Господа. Это книга чисел, 20 глава. Мы читаем, когда сыны Израиля возроптали и просили Моисея, значит, мы погибаем, у нас воды нету пить. И пошли Моисей и Аарон, от народа ко входу скинии и собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. И скажите в глазах их скале, и она даст им, даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. Что, ничего такого сложного не было сказано Аарону и Моисею. Ну что дальше? И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим, и дважды потекло много воды, било общество и скот его. Знаете, вот ожидание члена церкви от служителя очень большое, очень большое. И вот я так рассуждаю вслух. И какая иногда нужна выдержка, чтобы дать вот такой, знаете, деликатный ответ. И одновременно, чтобы тебя услышали. То есть состояние внутреннее Моисея, вот за это многолетие, 40 лет блуждания, ходьбы в пустыне, он пережил очень многое. Многое. Потерял некоторых своих друзей в этом пути. И когда он принимал решение, это было непросто. Когда сыны Кореевы восстали против него. Когда родная сестра Мариам сказала, с вами, с тобой ли только, говорит Господь, когда они с Аароном вот так тоже выступили против него. И нигде мы не видим, чтобы Моисей резко что-то вот говорил или возражал. Нет. А вот здесь что-то произошло во внутреннем человеке, когда он говорит, послушайте, непокорные. То есть мы делаем вывод, что все эти 40 лет он именно сталкивался с этой непокорностью. Так оно и было. Так оно и было. Вот читайте эту 20 главу в самом начале, и мы поймем, что не было воды, и собрались они против Моисея и Аарона. Но неужели они не понимали, что дело-то не в Моисее и Аароне? И вот удивительно, что нужно было сказать. Всего лишь навсего сказать. Да, он сказал, но только к этому сказанному прибавил несколько слов и дважды ударил жезлом по скале. Дважды. И знаете, опять же здесь благодать, на мой взгляд. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и пило общество, и скот его. То есть вода не просто полилась, а много. То есть поток, наверное, был. Или такой сильный вот поток воды. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Вот оценка Божия нашей мелочи. Мы знаем, вернее, мы не знаем, как отразилась эта мелочь в незримом нашему глазу небесном мире. Но вот ученые в последнее время говорят, что ни одно наше слово, высказанное, доброе или злое, оно не остается безрезультатным, но идет вот туда, в небеса. Звук идет этого слова. Или произнесенное слово, оно где-то там скапливается в одном месте. Видно, и мы можем сказать, что так и написано, что от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих мы осудимся. И вот, когда это было совершено, то мы читаем послание Иуды уже через сколько веков. Вдруг всплывает не поступок Моисея, а вдруг всплывает одна удивительная деталь. Когда он умирает, сатана спорит о Моисеевом теле, спорит с Михаилом Архангелом. И давайте прочитаем Иуда 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле. То есть произошел какой-то спор. Здесь можно размышлять, дать простор нашим мыслям, что могло такое, знаете, вызвать у дьявола, что он стал спорить о его теле. Мы можем предположить и сказать, возможно, вот эта мелочь. Возможно, этот поступок, они уже стояли на берегу почти реки Иордан, там осталось всего-то несколько километров. Знаете, это очень является серьезным уроком для нас. То, что нам кажется мелочью, мне, вам, может быть таким серьезным последствием, явиться вот таким серьезным последствием. Мелочь. Когда люди начали добывать полезные ископаемые, наверное, не думали, что вот сегодня, в наше время, мы будем говорить о том, что если не остановить вот этот процесс изъятия из земли угля, газа, нефти, что может произойти катастрофа, что климат изменится, на какие-то полградуса изменилась температура земли, и льды Антарктиды сегодня тают на глазах. И говорят, что уровень мирового океана, если он поднимется на 2 метра, что будет? То есть, кажется, мелочь, мы преследуем определенную цель. Но о последствиях мы не даем себе отчет. И вы знаете, если к любимцу Божьему, с которым Бог разговаривал лицом к лицу, были такие строгие ожидания и требования, то что тогда вообще говорит за нас? Нам до Моисея, давайте скажем по-русски, мы в подметке ему не годимся. Еще один библейский пример. Книга Левит, 10 глава. Мы читаем первые 3 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающейся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. Сыновья Аарона до того трагического дня своей жизни выполняли священнические обязанности. И в задачи их входило, что они должны были взять горящие угли с алтаря и внести в святое, то есть первую часть вот скинии, а вторая часть называлась святое святых. А их задача должна была внести вот с того жертвенника, который во дворе скинии, взять этот огонь и принести в святое, и положить в жертвенник, который там, в святом, в святое находился. И возложить на жертвенник, и положить курение на огонь. Ну что они сделали? Однажды они взяли чуждый огонь, вошли и принесли, и положили. И их не спасло ни их сан, который они занимали, ни их родство, ни с Аароном и самим Моисеем, он был их дядя. Бог один знает, вообще, где взяли они этот огонь? Из какого костра? Я видел эту скинию в тех библейских размерах. Мы посещали когда-то эту часть, там недалеко от Элата в Израиле. Такая возможность была. Я как-то, может, передавал свои чувства, но, может быть, повторюсь еще раз. Когда мы вошли вот на территорию скинии, это были одни чувства. Море стеклянное, все те вот, все в библейских размерах. Когда мы вошли в святое, там, да, этот жертвенник небольшой, там хлебы предложения, светильник. А вот когда вошли в святое святых, даже когда Иисусовод предложил: давайте, говорит, войдем туда, лично я испытал трепет, куда я вхожу. Понимаете, куда я вхожу? До сих пор есть эти фотографии, смотришь с таким, знаете, немножко трепетом, и вспоминается эта история. Откуда они взяли этот огонь? Он может быть ничем не хуже того огня, но это было нарушение Божьих установлений. Огонь должен был браться только с жертвенника, который стоял на территории этой скинии. И жертвенник был освящен и благословен Богом. Вот в чем суть. Что именно это место было освящено. И горящие угли жертвенника были святыми. Знаете, мы знаем разницу между хлебом причастия и хлебом на кухне. Возможно, отчасти. Обычный хлеб мы едим, рассуждаем о нем или не рассуждаем, но вкушаем и знаем, что он отдаст нам свои калории, кто бы мы с вами ни были, верующие или неверующие. Вкушаем и вкушаем, поблагодарили и вкушаем. Но с хлебом причастия все обстоит иначе. Потому что если мы подходим к причастию в неверном состоянии, этот хлеб, который мы будем вкушать в следующее воскресенье, может стать самым настоящим судом для меня и тебя. Я однажды оказался свидетелем, когда хлеб причастия валялся на дороге. Я не знаю, почему тот человек, который взял его, с какой целью можно догадываться, но что произошло, когда такое небрежение к святому? А это святое. Смотрите, что пишет апостол Павел. Мы раз в месяц читаем этот текст. У нас уже он наизусть. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Вот почему Моисей сказал Аарону: вот то, что говорил Господь, перед народом освящусь, явлю свою святость. Поэтому принятый в неверном состоянии этот хлеб может стать самым настоящим судом для меня и тебя, брат и сестра. Хлеб или вино может быть из одного и того же магазина, но какова цель его принятия? Неверный подход к этому может повергнуть нас в болезнь и даже уложить на смертное ложе, то есть совершить суд. И вот этот текст, 30 стих 11 главы, откровенно говоря, я до конца не могу понять. Он там пишет дальше, что многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Видим ли мы сегодня, что вот умирают из-за этого? Но Павел на это обратил внимание. Возможно, ему говорила из Коринфской церкви, члены церкви. Он обратил внимание, что именно подход к святыне был обычным. Приходили, ели, богатые ели свое, бедные ели свое. То есть, знаете, превратили такое, знаете, простое отношение. И он потом говорит: я от самого Господа принял то, что я вам передал. От Господа принял. Вот почему мы перед участием этой великой святыни и говорим, кто приглашается к участию, а кто должен воздержаться от участия. И объявляем об этом. Это не традиция по местной церкви. В исторических церквах человек, который идет к причастию, он должен подойти к священнику и исповедоваться. Это уже нечто еще большее, знаете, так вот, в глазах даже человеческих. Поэтому вольности по отношению к святыне опасны. И Надав и Авиуд стали жертвами чего? Вольности. Когда мы вспоминаем эту печальную историю, которую многому нас учит, наш взор невольно может сегодня обратиться на отдельных, на самих себя, давайте так скажем, на отдельных из нас, на какую-то, может быть, даже поместную церковь или даже целую деноминацию, так просто вносящих чуждый огонь в церковную среду. Где они вообще берут этот огонь? Да где попало? Если вы сегодня зайдете, возможно, в Москве в какую-то баптистскую церковь, она имеет определенные библейский такое установление вот в том, что мы совершаем вот так, как мы совершаем, то мы можем удивиться и сказать: куда я попал? Баптисты? Да нет, харизматы вроде бы похожи. То есть где они берут вот это все? Этот чуждый огонь. Он может быть очень многообразным, братья и сестры. Я, может быть, приведу только две такие цитаты или два наблюдения, которые становятся для нас обычными, но они имеют свое значение. Это наша неприличная одежда, особенно в летний период, когда мы идем в Дом Божий. Или непокрытие замужних сестер на молитве. Там сказано: для ангелов. Обычные. Но если мы этого не, давайте скажем, не исполняем, то не является ли это чуждым огнем? Является. Можно продлить этот список, но я думаю, что наш дух утомится при этом услышанном. Могу сказать: ну вот опять мы повторяемся. Но как не повторяться, когда мы можем не являть этой святостью? Можно часто слышать: Бог богатый милостью. Мы живем во время благодати. Да, это истинно так. Но благодать не исключает и не вычеркивает святости Божией и тех повелений Господних, которые отражены на страницах Священного Писания. И если мы говорим, как евангельские верующие, что Библия – это Слово Божие, и что ни одно слово не было произносимо по воле человеческой, а изрекали святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, то тогда все, что здесь отражено, играет очень колоссальную роль для нашего духовного становления. И оно не зря отражено на страницах Священного Писания. Поэтому мы не должны пренебрегать благодатью Божией, но совершать свое спасение в страхе и трепете, о чем Петр и пишет. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Проводите. То есть это должно быть в моем внутреннем человеке. Я должен постоянно быть в таком состоянии. Не просто когда пришел в Дом Божий, но на всяком месте. И выше приведенные именно тексты показывают нам, что святость Божия – это и Его строгость к тому, как мы входим пред Ним. Я хочу прочитать один текст, имеющий отношение ко всем равной степени. Это послание к Римлянам, 11 глава, 22 стиха, когда апостол заканчивает вот свое такое откровение от Господа относительно будущности израильского народа и говорит о том, что мы с вами из язычников, привитая дикая маслина, привитая к живой маслине. Вот он здесь пишет: «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен, если не пребудешь, простите. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их». То есть у Бога нет лицеприятия, а у Него есть ожидание, у Него есть спрос. Почему и написано, что кому больше дано, с того больше и спросится. Может быть, я ошибусь, поправьте меня. Но когда мы придем в вечность, с нас, евангельских христиан-баптистов, мне кажется, больше спросится, чем с православных или с католиков. Итак, мы с вами в пути в небеса, братья и сестры. Пути к своему восхищению. И чем мы ближе к церкви к восхищению, тем сильнее и изощреннее формы обольщения от сатаны, предлагающего нам воспользоваться чуждым огнем, какой-то мелочью отчасти. И апостол Павел предупреждал своего ученика Тимофея, когда он уже был в периоде ухода в вечность, он говорит так ему: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Можете не согласиться, но это наше время. Наше время. Не было у нас такого в советское время в наших церквах. Не было. Когда-то наши братья здесь вот с этой кафедры из Америки говорили нам: вы не радуетесь, что у вас перестройка. С одной стороны, неплохо, но не радуйтесь тому, что вы будете жить материально. Вы обратите внимание, что принесут вам в церкви вашей. И вот сегодня, когда оглядываешься назад, можно сказать, пророчески братья говорили. Многое пришло сегодня чуждого. Ни культуре нашей русской, ни традиции евангельской. Нет, нет. самому Евангелию чуждо, духу Евангелия. Поэтому Петр и говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом, искупленной вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Господи, благослови не потерять того, над чем трудимся. Аминь.